Глава 28. При виде матушкиного лица я невольно подумал о трупе, в котором все еще бьется безмолвная душа, в отчаянных попытках вырваться из телесной оболочки. Закачанные глаза, одни белки, лишь тонкие полоски радужных оболочек виднеются из-под набрякших покрасневших век. Налиты кровью и вылезают из орбит, словно под чудовищным давлением изнутри. Рот широко раскрыт, но губы, язык и небо кажутся бледными и сухими, как старый пергамент. Она не могла говорить, не могла издать ни единого звука, только редкие свистящие хрипы вырывались у нее из груди. Думаю, она нас не видела. Мы с Чарли, охваченные ужасом, обнялись под незрячим взглядом матери, и я с трудом выдавил: «Господи, да как же такое случилось?» Любимый брат лишь потряс головой в ответ. Миссис Уэллс стояла неподалеку, бессильно опустив изуродованные подагрой руки под черной кружевной шалью, а в дальнем углу комнаты топтался доктор Эйхенбах, пожилой врач из Танбридж-Уэллса, давно пользовавший матушку.
«По словам миссис Уэллс, вчера она хорошо себя чувствовала. Ну, то есть нет, она покашливала и жаловалась на боли, но достаточно хорошо, чтобы с аппетитом пообедать, выпить чаю в обычный час, послушать чтение и поболтать с миссис Уэллс вечером. А сегодня утром я приехал без предупреждения, хотел сделать сюрприз и увидел это».
«Такое часто случается со стариками, ждущими смерти и желающими поскорее покинуть бренный мир», — пробормотал доктор Эйхенбах. «В одночасье, в одночасье».
Поскольку тугой на ухо Эйхенбах беседовал в углу с миссис Уэллс, я горячо прошептал брату: «Я хочу, чтобы маму осмотрел мой доктор. Фрэнк Бёрд приедет мигом».
«Я пытался связаться с последним ее врачом, доктором Рамсисом», — тихо промолвил Чарли.
«Как вы сказали?» — спросил доктор Эйхенбах из своего угла за камином. «Доктор
Рамсис», — со вздохом сказал Чарли. «Видимо, новый местный врач. Последние несколько недель он взял за обыкновение навещать нашу матушку. Я совершенно уверен, что у нее не было причин обращаться к нему, ведь ее вполне устраивали ваши замечательные рекомендации и лечебные меры».
Эйхенбах нахмурился.
«Доктор Рамси?»
«Рамсис», — сказал Чарли излишне громко и четко, как свойственно расстроенному человеку, разговаривающему с глухим.
Эйхенбах помотал головой.
«Никакого врача по имени Рамси или Рамсис в Танбридж-Уэллсе нет. Да и в Лондоне, насколько мне известно, если не считать старого Чарльза Бирбонта Рамси, чья клиентура нынче ограничивается одним только семейством лорда Лейтона. Кроме того, он специализируется по венерическим заболеваниям и больше ничем не интересуется. А я сильно сомневаюсь, что миссис Коллинз обращалась к нему за такого рода консультацией. И что это за имя такое, Рамсис? Звучит как название комитета».
Чарли снова вздохнул.
«Кажется, доктор Рамсис навещал одно семейство в Танбридж-Уэллсе и там прослышал о матушкином недуге. Не так ли, миссис Уэллс?»
Старуха с удрученным видом развела подагрическими руками под шалью.
«Право слово, не знаю, господин Чарльз. Я слыхала о докторе Рамсисе только от вашей милой матушки. Сама я ни разу с ним не разговаривала».
«Но вы его хоть видели?» — спросил я. Холодная рука тревоги сжала мне сердце, и одновременно скоробей шевельнулся в моем мозгу.
«Только один раз», — сказала чистосердечная старуха, — «издалека. На прошлой неделе, идучи по тропке через луг, я видел, как он выходил из дома».
«И как он выглядел?» — спросил я.
«О, не знаю даже, господин Уилки. Я мельком увидала со спины высокого худого мужчину, шагавшего по улочке. Одетого весьма парадно, но довольно старомодно, в разумении нынешней молодежи. Он был в черной визитке и цилиндре устарелого фасона, если вы понимаете, о чем я».
«Боюсь, я не вполне понимаю, миссис Уэллс», — я старался говорить твердым голосом. «Что значит цилиндр устарелого фасона?»
«Ой, да вы знаете, господин Уилки, такой с полями поширше, да тульей пониже, больше похожий на шляпу для верховой езды, какие носили джентльмены в пору моей юности, и по всему касторовый, а не шелковый».
«Благодарю вас, миссис Уэллс», — сказал Чарли.
«Да, и еще вуаль, конечно», — добавила миссис Уэллс. «Даже издалека я разглядела вуаль. Ваша матушка позже помянула о ней».
«Мне она ничего такого не говорила», — сказал Чарли. «Зачем доктору Рамсису вуаль?»
«Чтобы скрывать ожоги, ясное дело. Страшные ожоги», — сказала Хэриет, то есть миссис Коллинз, «ваша милая матушка. Доктор Рамсис не хотел пугать людей на улицах».
Я на несколько мгновений закрыл глаза, а когда открыл, взгляд мой намертво приковался к судорожно искаженному лицу матери и разинутому рту, где болтался сухой язык, точно обрывок чалочного каната. Белые глазные яблоки, вылезающие из орбит, походили на два яйца, невероятным усилием втиснутые под веки. «Миссис Уэллс», — тихо проговорил Чарли, — «окажите любезность, сходите за соседским мальчиком, который иногда выполняет разные матушкины поручения. Нам нужно отправить телеграмму доктору Фрэнку Бёрду в Лондон. Уилки сейчас напишет ее, а мальчик отнесет в телеграфную контору».
«Так поздно, господин Чарльз. Контора-то закроется меньше, чем через час».
«Значит, нам надо бы поторопиться, верно, миссис Уэллс? Спасибо за помощь. Матушка от всего сердца поблагодарила бы вас, когда бы могла». Перед отъездом в Танбридж-Уэллс я наговорил Кэролайн резкостей. Уму непостижимо. Невероятно. Но она продолжала задавать вопросы, требовать ответов и преграждать мне путь к двери даже после того, как я показал телеграмму от брата.
«Где ты провел ночь?» — не унималась она. «Где вырядился в мерзкие лохмотья, которые сжег Томми? Что за дрянью они воняли? Когда ты вернешься? Что нам делать со званым обедом? С билетами в театр? Все настроились на...»
«Во-первых, сними и выброси эти чертовы гирлянды!» — прорычал я. «И устраивай на здоровье свой званый обед. Отправляйся в театр со всеми моими друзьями. Тебе не впервой принимать гостей и развлекаться за мой счет в мое отсутствие».
«Как тебя понимать, Уилки? Ты что, не хочешь, чтобы я выполнила наши обязательства перед твоими друзьями? Не хочешь, чтобы мы воспользовались билетами на твою пьесу, хотя ты пообещал доброй дюжине людей, что они увидят ее сегодня из авторской ложи? Что ты хочешь, чтобы я сделала?»
«Я хочу, чтобы ты пошла к черту!» — рявкнул я. Кэролайн застыла на месте. «Моя мать умирает!» — сказал я резким тоном, не допускающим возражения. «А что касается вопроса, с кем тебе обедать и ходить в театр, так по мне, развлекайся хоть с самим дьяволом!» Я в бешенстве уставился на нее. «Или со своим водопроводчиком!» Кэролайн Г., по-прежнему стоявшая неподвижно, залилась краской от линии волос до линии декольте.
«О чем? О чем ты говоришь, Уилки?»
Распахнув дверь в туманный холод, я рассмеялся ей в лицо. «Ты прекрасно все понимаешь, дорогая моя. Я говорю о мистере Джозефе Чарльзе Клоу, сыне винокура с Авеню Роуд, водопроводчике по профессии и соблазнителе, или жертве соблазна, по призванию. О том самом мистере Клоу, которого ты тайком кормишь за моим столом и с которым ты 5 раз тайно встречалась после Рождества». Я вышел и с грохотом захлопнул дверь перед красным, полным ужаса лицом Кэролайн. В Танбридж-Уэллсе, покрытом снежной пеленой и окутанном густым, тревожно-белым туманом, царила жутковатая тишина, когда Чарли подъехал на санях к станции, чтобы встретить меня с дневного поезда. Тишина и туман сгустились и стали совсем уже зловещими к 10 часам вечера, когда тепло закутанный Фрэнк Бёрд возник из морозной мглы, подкатив к дому на санях, которыми и на сей раз правил вечно недужный, но с виду неутомимый Чарли. Я оставался с матушкой и уснувшей миссис Уэллс, пока брат ездил к станции за нашим другом и врачом. Доктор Эйхенбах давно откланялся. Фрэнк Бёрд пожал мне руку, безмолвно выражая сочувствие, и принялся обследовать матушку. Мы с Чарли ждали в соседней комнате. Там слабо горел камин, и мы решили не зажигать ни свечей, ни ламп. Миссис Уэллс спала на диване в дальнем углу. Мы с братом разговаривали шепотом. «Она ведь не в таком состоянии находилась на прошлой неделе, в последний твой приезд?» — спросил я. Чарли помотал головой. «Она жаловалась на боли и затрудненное дыхание. Ну, ты знаешь, Уилки, как она постоянно сетует. Сетовала. Но нет, ничто не предвещало этого кошмара». В скором времени к нам вышел Бёрд, и мы разбудили миссис Уэллс, чтобы вместе выслушать его заключение.
«Похоже, у Харриет случилось сильнейшее кровоизлияние в мозг», — тихо промолвил он. «Как вы сами видите, она утратила речевую способность, координацию движений и, вполне вероятно, рассудок. Что ж касается до остального...» Он повернулся к миссис Уэллс. «Не упала ли миссис Коллинз на днях? Не поранилась ли при падении ножницами, кухонным ножом или вязальной спицей?»
«Нет, конечно», — воскликнула старая женщина. «Миссис Коллинз вела не настолько подвижный образ жизни, чтобы такое могло с ней приключиться. Да и я бы не допустила ничего подобного. И она непременно сказала бы мне, кабы... Нет-нет, она не могла пораниться».
Бёрд кивнул.
«А почему вы спрашиваете, Фрэнк?» — осведомился Чарли.
«У вашей матери свежий порез. Вот здесь». Бёрд дотронулся до своего живота прямо под грудиной. «Длиной около 2 дюймов. Ранка не представляет опасности для здоровья и уже заживает, но непонятно, откуда она взялась у человека, который не...»
Он потряс головой.
«Впрочем, неважно. Я уверен, это никак не связано с кровоизлиянием в мозг, случившимся, по всей видимости, прошлой ночью».
До этого я стоял, но сейчас ощутил такую слабость в коленях, что был вынужден сесть.
«Каков прогноз?» — спросил Чарли.
«Надежды нет», — твердо произнес Бёрд. «Мозг поврежден слишком сильно. Она еще может прийти в сознание, у нее даже может проясниться рассудок перед смертью. Но я уверен, надежды нет. Теперь это вопрос дней или недель».
Миссис Уэллс пошатнулась, словно собираясь упасть в обморок, и Фрэнк с Чарли подхватили ее под руки и отвели обратно к дивану. Я сидел, тупо уставившись в огонь. В Америке сейчас середина дня. В комфортабельных, светлых, чистых апартаментах Чарльз Диккенс, окруженный поистине королевскими почестями, готовится к очередному вечернему сеансу народного обожания. В недавнем письме, показанном мне Уилсом, Диккенс писал:
«Люди оглядываются, оборачиваются, всматриваются в меня. Бросаются ко мне за автографами или возбужденно переговариваются. Смотрите, смотрите, Диккенс!»
Еще упоминал, что его всегда узнают в поездах.
«В железнодорожных вагонах, при виде человека, явно желающего заговорить со мной, я обычно предупреждаю его желание, заговаривая первым».
Какое чувство долга! Как несказанно великодушно со стороны моего бывшего соавтора и вечного соперника. Он там снисходит до общения с десятками тысяч исполненных благоговения, пусть сознательно невежественных и безнадежно безграмотных американцев, боготворящих самую землю, по которой ступала его нога, А я сижу здесь, истерзанный болью, сокрушенный горем, исполненный отчаяния. Моя мать умирает в страшных муках, скоробей скребется в моем черепе, словно...
«Я покидаю вас. Я переночу у знакомых в деревне и проведу Хэрит завтра утром, перед тем, как вернуться поездом в Лондон».
Со мной говорил Фрэнк Бёрд. Я потерял счет времени. Очевидно, Чарли отвел плачущую миссис Уэллс в ее комнату и сейчас в пальто и меховой шапке ждал у двери, чтобы отвезти врача. Я вскочил с кресла, обеими руками пожал Бёрду руку и рассыпался в благодарностях.
«Я останусь с мамой», — сказал я Чарли. «А я сменю тебя по возвращении и посижу с ней ночью», — сказал брат. «У тебя изнуренный вид, Уилки. Растопи камин пожарче, чтобы лечь здесь на кушетке, когда я вернусь».
Я помотал головой, но хотел ли я сказать, что останусь возле матери до утра, или что я не изнурен, или что мне не нужен огонь, я не знаю. Потом Чарли с Бёрдом удалились, и я услышал фальшиво-радостный зимний звон колокольчиков на упряжи, когда они покатили обратно к деревне. Я вошел в матушкину спальню и сел на деревянный стул, придвинутый к кровати. Ее глаза были по-прежнему открыты, но явно ничего не видели, веки изредка подрагивали. Безжизненные руки с подвернутыми кистями напоминали перебитые крылья жалкой птахи.
«Матушка», — тихо проговорил я, — «простите меня, что...»
Я умолк. «За что я прошу прощения? За то, что убил ее, связавшись с Друдом? Но так ли это?»
«Матушка», — снова начал я и снова умолк.
В последние месяцы я писал ей и разговаривал с ней главным образом о собственных своих успехах. Я был слишком занят работой над пьесой, репетициями пьесы и походами на первые представления пьесы, чтобы уделять время матери. Даже в Рождество я с трудом высидел с ней несколько часов и с утра пораньше умчался на станцию, чтобы поспеть на первый поезд до Лондона. Во всех письмах, написанных с прошлого лета, я говорил либо о себе, хотя мать очень радовалась известием о моих успехах, либо об условиях передачи нам с Чарли ее свободного капитала в случае, если она умрет раньше нас.
«Матушка!»
Ее веки снова затрепетали. «Может, она пытается что-то сказать мне?» Харриет Коллинз всегда была деловой, рассудительной, уверенной, толковой женщиной, занимающей прочное положение в обществе. В течение многих лет после смерти моего отца она являлась хозяйкой салона, где собирались известнейшие художники и литераторы. Образ матери всегда связывался в моем сознании с компетентностью, чувством собственного достоинства и почти царственным самообладанием. А теперь это. Не знаю, дорогой читатель, сколько времени я просидел у матушкиной постели. Помню только, что в какой-то момент я начал плакать. Потом, наконец, я решился. Я должен знать. Я поставил свечу поближе, склонился над бесчувственным телом и откинул одеяло. Матушка была в ночной рубашке, но та застегивалась лишь на несколько пуговиц ушей, недостаточно для моей цели. Продолжая плакать, вытирая нос рукавом, я стянул верхнюю простыню к бледным, испещренным голубыми прожилками опухшим щиколоткам и, рыдая уже в голос, держа свечу в одной руке, медленно задрал подол фланелевой ночной рубашки. Опаляя волосы свечой, я прикрыл глаза, согнутые в локте левой рукой, чтобы мне, любящему сыну, не видеть полной наготы своей матери. Но, признаюсь, я слишком высоко поднял подол влажной от пота рубашки и увидел все-таки сморщенные обвислые груди, когда оглянул вниз, по-прежнему ограничивая свое поле зрения, поднесенной к глазам рукой. А под ними, под резко выступающими ребрами, обтянутыми бледной кожей, Прямо под грудиной я увидел багровую ранку. Похоже, такой же длины, такого же оттенка, такой же формы, как у меня. Окончательно обезумев от усталости и ужаса, я рванул на себе сорочку, и пуговицы брызнули в стороны, запрыгали по дощатому полу, закатываясь под кровать. Я согнулся чуть не пополам, чтобы увидеть красную отметину на своем животе, и быстро водил свечой туда-сюда, сравнивая ранку, оставленную моим скарабеем, с багровым рубцом у матери под ребрами. Они были совершенно одинаковые. Внезапно позади скрипнула половица, потом послышался сдавленный возглас. Я круто развернулся. У меня сорочка, выпущенная из брюка, расстегнута, у матери ночная рубашка задрана до самого горла. И увидел миссис Уэллс в диком ужасе, смотревшую на меня вытаращенными глазами. Я открыл рот, чтобы все объяснить, но не нашел слов. Я стянул подол ночной рубашки обратно к ногам матери, накрыл недвижное тело простыней и одеялом, поставил свечу на прикроватный столик и повернулся к старой экономке, резко отпрянувшей назад. Неожиданно раздался громовой стук в дверь. «Останьтесь здесь», — велел я миссис Уэллс. Старуха молча попятилась и закусила костяшки пальцев, когда я торопливо прошел мимо. Я кинулся к двери. В смятении мыслей я решил, что вернулся Фрэнк Бёрд с новым чудесным образом пересмотренным прогнозом, на сей раз обнадеживающим. И уже у самого порога бросил взгляд в сторону маминой спальни. Миссис Уэллс нигде не было видно. Стук продолжался, становился все яростней. Я распахнул дверь. На крыльце, под ночным снегопадом, стояли четверо крупных мужчин в почти одинаковых черных пальто и зимних рабочих кепках. Катафалкоподобная карета с тускло горящими фонарями ждала поодаль.
«Мистер Уилки Коллинз?»
— осведомился самый крупный мужчина, стоявший впереди. Я тупо кивнул.
«Пора», — сказал он. «Инспектор ждет. Ко времени нашего возвращения в Лондон все будет готово. Поторопитесь».